«Тот самый, кто разговаривал с Ибу!» — закричала она. «Я победила!» Ее круглое сияющее личико покраснело от возбуждения успеха. Я даже слегка улыбнулась. Я наблюдала, как радостная улыбка Ундины внезапно застыла и исчезла. Она смотрела за мое плечо с таким видом, как незнакомец на вокзале, словно увидела привидение. Когда я повернулась, у меня волоски на шее поднялись и странно наэлектризовались. В дверях стояла Лена. И я клянусь, ее глаза сверкали, словно раскаленные угли в темноте коридора. Сколько она там простояла и что слышала, я не могла догадаться. «Иди в свою комнату, Ундина», — сказала она, и ее голос прозвучал так, будто ледяной ветер терся о замерзшую траву. Без слов Ундина проскользнула мимо меня и скрылась. «Тебе не следует ее поощрять», — произнесла Лена, когда девочка ушла. Она говорила тем же странным голосом, как будто кукла-чревовещатель, управляемая коброй. «Она слишком возбудима. Слишком доверять своему воображению пагубно для здоровья». Она улыбнулась мне и закурила сигарету, выпустила дым к потолку, выдвинув нижнюю губу. «Понимаешь?» «Пагубно для здоровья», — повторила я. «Именно», — сказала Лена и выпустила очередную порцию дыма. Я быстренько прикинула риск и выпалила. «А кто он? Тот мужчина в длинном пальто, имею в виду». Лена живописно поднесла сигарету к губам. «Не понимаю, о чем ты говоришь». «О мужчине на вокзале. Ундина сказала, что вы с ним говорили». Лена подошла к окну, положила ладони на подоконник и целую вечность стояла, глядя на Висту. Вспоминала ли она счастливые дни? Те дни, когда Харриет на голубом призраке взлетала и садилась на эти поросшие травой просторы. «А насколько хорошо вы знали мою мать?» — спросила я. Она даже не ответила на мой первый вопрос, а я уже задаю второй. Я почти, но не совсем пришла в ужас от собственной дерзости. «Не так хорошо, как хотелось бы», — ответила она. «Мы, Делюса, и народ особый, ты знаешь». Я улыбнулась ей, как будто понимала, о чем она говорит. «Кузина Эксельсиор», — так мы прозвали ее в Корнуолле. Харриет летала дальше, выше и быстрее, чем имело право любое человеческое существо. Полагаю, в некоторых кругах это не одобряли. «В ваших?» Я не могла поверить, что это произносит мой род. «Нет, не в моих», — Лена отвернулась от окна. «Я очень любила ее». «Очень любила?» Именно эти слова употребила Ундина, говоря о чувствах ее матери к Харриет. «На самом деле», — продолжила Лена, — «мы были дружны, твоя мать и я. Ну, по крайней мере, когда мы встречались за пределами семейного круга». Я сидела совершенно неподвижно, надеясь, что вакуум, создаваемый моим молчанием, привлечет больше слов о моей матери. Близко наблюдая за приемами допроса, которые использует инспектор Хьюитт, я узнала, что молчание — это знак вопроса, который нельзя проигнорировать. «Я собираюсь кое в чем тебе признаться», — наконец сказала Лена. «Аллилуйя, моя ловушка сработала. Но ты должна обещать, что мои слова не выйдут за пределы этой комнаты».
«Обещаю»,
— отозвалась я, действительно в тот момент так думая. «Ундина очень необычный ребенок», — произнесла она. Я глубокомысленно кивнула. Ее жизнь не была легкой. Она потеряла отца в трагических обстоятельствах, когда была еще совсем ребенком, почти как ты. На секунду я восприняла эти слова как оскорбление, но потом поняла, что она имеет в виду, что мы с Ундиной обе потеряли одного родителя еще в колыбели. Я снова кивнула, на этот раз печально. «Ундина довольно нервозный человек, боюсь. С ней надо обращаться по-особому». Лена умолкла и уставилась на меня, как будто давала время на то, чтобы некий жизненно важный смысл проник в мой мозг. Хотя я сразу же поняла, к чему она клонит, я решила отреагировать на ее незавуалированный намек выражением лица деревенской дурочки. Однако я удержалась и не стала высовывать кончик языка из уголка рта. Я выяснила, что одна из примет поистине великого ума — это способность изображать глупость в случае необходимости. Она меня проигнорировала и медленно обвела взглядом комнату, как будто никогда раньше ее не видела, как будто медленно пробуждалась ото сна. «Здесь была лаборатория твоего дядюшки Тара, верно?» Я кивнула. Воцарилась Еще одно неловкое молчание, она снова подошла к окну. У меня мурашки пробежали по коже, когда я вспомнила, что именно у этого окна стоял незнакомец на кинопленке. Какая прекрасная штука, окна, если задуматься. Кварц, поташ, сода и известь, соединенные в тонкие твердые листы, через которые можно видеть. Сейчас я поняла в этот самый момент, что Лена даже смотрит сквозь ту самую створку окна, сквозь которую много лет назад смотрел незнакомец и сквозь которую камера смотрела на незнакомца. Окно, я осознала, может оставаться неизменным, если смотреть на него с точки зрения изменчивости времени. Чудо химии под самым носом. Оконное стекло технически это жидкость. Медленно текущая жидкость, но тем не менее. Под действием силы тяжести ей потребуется сотни или даже тысячи лет, чтобы продвинуться на четверть дюйма, для чего воде нужна тысячная доля секунды. Мой друг Адам Саурби, археопалеонтолог, недавно заметил, что простое цветочное семечко – это настоящая машина времени. Я взяла себе на заметку просветить его. В следующий раз, когда я его увижу, буду настаивать, чтобы в своей несколько поспешной теории он учел простое заурядное оконное стекло. «Я решила прибегнуть к твоей помощи, Флавия», — сказала Лена с неожиданной решимостью, отворачиваясь от окна и нарушая мое размышление. Ее лицо наполовину было в тени, наполовину на свету, словно те черно-белые венецианские карнавальные маски, которые иногда видишь в иллюстрированных газетах и журналах. Я чопорно поджала губы и одарила ее легким, послушным кивком. «Ундина, видишь ли...» — начала она, выбирая слова так аккуратно, как бриллианты — «Ундина, видишь ли...» «О, боже мой!» Что-то пролетело снаружи за окном, закрыв солнечный свет и на миг погрузив комнату в полумрак. «Боже мой!» — повторила Лена, поднеся руку к груди. «Что во имя...» Я уже была у окна, отталкивая ее, чтобы прижаться носом к стеклу. «Это голубой призрак!» — закричала я. «Самолет Харриет, он вернулся домой!» Так оно и было. Я наблюдала, как биплан «The Havilland Gypsy Moth» легко, словно перышко, сел на поросшую кустарником равнину Висту и замер посреди наперстянки обломков старых статуй, там и сям торчавших среди растений. Его двигатель прибавил оборотов, биплан повернулся и качнулся, его рулевые поверхности дерзко качались и хлопали, будто говоря: «Эй, разве это не здорово?» Не стоит и говорить, что я пулей вылетела из комнаты, сбежала по восточной лестнице и выскочила во двор, где длинная череда гостей, пришедших попрощаться с Харри, с молчаливым изумлением наблюдала, как я несусь мимо них, бегу по заросшим травой остаткам теннисного корта и дальше по зеленым просторам Висту.